Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Сядь за текст. Журналистку из Пскова обвиняют в оправдании терроризма. За какие слова в России можно получить тюремный срок? Протест в белых халатах. Врачи в Москве и Пермском крае готовы скорее уволиться, чем продолжать работу в прежних условиях. Чем недовольны медики?
В течение ближайшего часа обсудим эти темы с экспертами в студии, но сначала Антон Бенедиктов и его обзор тем, которые на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Мосгорсуд заменил наказание актеру Павлу Устинову с реального срока на условный. Год лишения свободы условно и 2 года испытательного срока вместо 3,5 лет в колонии. Защита требовала полностью оправдать Устинова. Обвинение просило о большем условном сроке. Вину Устинова в том, что при его задержании сотрудник Росгвардии вывихнул себе плечо, суд счел доказанной. Тем временем другие российские актеры выступили с новым обращением. Теперь не только в поддержку своего коллеги, но и всех фигурантов московского дела. Сейчас продолжается рассмотрение апелляции на приговоры. Часть обвиняемых получили реальные сроки, а с некоторых полностью или частично сняли обвинения. Оппозиционеров штрафуют за банкеты и вытоптанный газон. Но речь идет не о вечеринке, а о митинге 27 июля. Суд в Москве частично удовлетворил иск ресторана «Армения» к 9 активистам. Они должны заплатить почти 250 тысяч рублей. Это вдвое меньше, чем требовал истец. В заявлении указано, что из-за акции пришлось на весь день закрыть ресторан и отменить банкет. А еще с оппозицией решили взыскать почти 3,5 миллиона рублей за испорченный газон. Иск подало государственное предприятие «Автомобильные дороги». Ответчиками, среди прочих, выступали Алексей Навальный, Любовь Соболь, Илья Яшин и Иван Жданов. Они выразили сомнения в качестве экспертизы по этому делу. Глава Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко ушел в отставку. Указ об этом подписал президент России. Интерфакс пишет, что отставка связана с предельным возрастом нахождения на службе. На этой неделе Корниенко исполнилось 65 лет. Но он носит звание генерал-полковника, и по закону главу ФСИН могли бы оставить на посту еще на 5 лет. Корниенко ранее работал в ФСБ. ФСИН он возглавил 7 лет назад. За время его руководства часто появлялась информация о пытках в российских колониях и изоляторах. Один из последних примеров. После изнасилования заключенного в колонии Соликамска возбуждено уголовное дело о халатности со стороны надзирателей. Видео, на котором заключенные насилуют и избивают сокамерника, на прошлой неделе опубликовало сообщество «ГУЛАГу нет». Причем правозащитники утверждают, что истязания проводились с одобрения сотрудников колонии, якобы за то, что осужденный отказался платить им взятки и оговаривать себя. О жестоком обращении со стороны руководства колонии рассказали и заключенные из Карелии. Начальник колонии номер 9 в Петрозаводске обратился в Следственный комитет, обвинив журналистов в клевете. Адвокат заключенных попросил о государственной защите для себя и своей семьи, а один из его клиентов отказался от услуг защитника, якобы под давлением. Посол США в России призвал немедленно освободить американца Пола Уиллана. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. Но, по словам Джона Хансмана, российские власти так и не предоставили доказательств. Посол посетил Уиллана в изоляторе в свой последний день работы в Москве и выразил обеспокоенность состоянием его здоровья.
Светлане Прокопьевой, журналистке из Пскова, которая сотрудничает с «Радио Свобода», предъявили официальное обвинение в публичном оправдании терроризма. Поводом для возбуждения уголовного дела стали ее рассуждения о теракте в Архангельске осенью прошлого года. Обвинение строится на лингвистической экспертизе. Ей грозит, Светлане Прокопьевой, грозит до 7 лет лишения свободы, рассказывает Иван Воронин.
Жестокость порождает жестокость. Безжалостное государство произвело на свет гражданина, который сделал смерть своим аргументом. Надейтесь, что он исключение. Так заканчивается рассуждение журналистки Светланы Прокопьевой о теракте в здании ФСБ в Архангельске. 31 октября прошлого года 17-летний Михаил Жлобицкий подорвал себя самодельным взрывным устройством на входе в местное управление спецслужбы. 3 сотрудника ведомства получили ранения. В последнем сообщении в телеграм-чате анархистов, по сути предсмертной записке, он заявил, что ФСБ фабрикует дела и пытает людей. В своей колонке на «Эхе Москвы» в Пскове Светлана Прокопьева пыталась понять, что толкнуло террориста на такое преступление. предположив, что это реакция на репрессивную политику правоохранительных органов. Колонку опубликовали 6 ноября, ее также перепечатало издание «Псковская лента новостей». Спустя месяц предупреждение от Роскомнадзора о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации и штрафы. В феврале этого года обыски по уже уголовному делу. Позже Прокопьеву внесли в список террористов и экстремистов. Ей нельзя воспользоваться банковскими услугами, а ее счета заблокированы. Онлайн-петиция с требованием прекратить уголовное дело Прокопьевой собрала более 90 тысяч подписей. В поддержку журналистки выступили международная организация «Репортеры без границ», профсоюз журналистов и работников СМИ, президентский совет по правам человека. В Совете уверены, журналисты имеют право свободно высказываться на тему психологических аспектов терроризма. 1 октября десятки изданий в знак солидарности опубликовали открытое письмо Прокопьевой, в котором она объясняет, почему не считает себя виновной.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а Светлана Прокопьева с нами на видеосвязи из Пскова. И мы ее попросим объяснить, почему вы считаете себя невиновной, а предъявленные вам обвинения абсурдными. А в студии со мной председатель профсоюза журналистов и работников СМИ Павел Никулин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сопредседатель.
Сопредседатель, да, вас да. там несколько да. человек. Да. Давайте дадим возможность Конечно. Сначала Светлане высказаться. Ключевой момент вашего обращения, вашего открытого письма, который перепечатали многие журналисты и издания.
Ключевой момент заключается в том, что я не оправдывала терроризм, и у меня не было намерения оправдывать терроризм. У меня не было намерения даже рассуждать о терроризме как таковом, потому что я говорила про правоохранительную систему, которая сложилась в России, и про то, как она влияет на умонастроение граждан. То есть мой текст, который стал предметом уголовного преследования, он вообще-то касался внутренней политики. Это была критика государства, это была критика силовых структур нашего государства. Этот теракт был только медиаповодом для этой колонки. И мне кажется, что я сделала совершенно обычную журналистскую работу. То есть случилось громкое событие, оно вызвало большой резонанс в обществе. Я воспользовалась этим событием как медиаповодом для своей очередной регулярной авторской программы. Это то, что я делаю каждую неделю, то, что я делала каждую неделю. И, честно говоря, я не вижу никакого повода меня за это просить.
А как с вами разговаривают следователи? Вот что вам говорят? Вы пытались же до них донести свою позицию? У них есть какие-то контраргументы при личных беседах?
Нет, они никакие контраргументы не высказывают. Они разбираются, как бы пытаются разобраться. А все их контраргументы – это вот то, что вот у них есть какие-то экспертизы, которые дают удивительно нужный для обвинительного уклона результат. То есть это те экспертизы, которые предоставил сначала Роскомнадзор, потом ЮНП, Южный экспертный центр, и потом та экспертиза, которая была заказана уже в рамках следствия в Петербурге. Вот они ссылаются на показания экспертов, которые говорят о том, что да, там признаки оправдания терроризма есть. Хотя то, как они это пишут, честно говоря, мне не кажется убедительным, и мы готовимся в суде представить рецензии на их.
Уточняющий вопрос относительно поддержки вас сообществом журналистским. Сегодня в своем телеграм-канале политик Лев Шлосберг, псковский политик, написал, что его пригласили на беседу в Следственный комитет, а также нескольких псковских журналистов. С журналистов отобрана подписка о неразглашении, поэтому что именно их спрашивали, выяснить не удается. Но, тем не менее, с вашей точки зрения, это что? Очередной такой акт устрашения людей, которые пишут и поддержали вас, и перепостили у себя, перепечатали ваш текст, или попытка собрать дополнительные доказательства вашей виновности, как они считают?
Я боюсь, что может быть даже еще хуже версия. То есть не то, что доказательства моей виновности, а они могут пытаться найти несоучастников в этом деле. Потому что на беседу были приглашены журналисты именно тех СМИ, которые имеют отношение к выходу моей колонки. Это были журналисты «Псковской ленты новостей» и «Эхо Москвы» в Пскове. Вот. А поскольку я внешний автор, приглашенный автор, то есть я просто предоставляю материал, вот эта вот часть уголовной статьи, которая касается распространения, да, ко мне относится, как-то, честно говоря, с большой натяжкой. Да? Ну, я вот написала текст, и все. А технически то как бы я же не выпускаю его там в радиоэфиры, в интернет, еще куда-то. Поэтому я могу сделать предположение, что они ищут участников, чтобы как можно плотнее и больше вот сформировать вот это вот такое уголовное дело о том, как вот прям терроризм распространялся, оправдание терроризма прям широкой какой-то там рекой текло из эфира, из интернета и так далее. Это, конечно, полный бред абсолютно, потому что нет состава преступления в Москве. Нет никакого преступления, нет никакого оправдания терроризма. И совершенно не важно, кто там что куда публиковал и что, кто какую роль принимал в этом процессе.
Ну, видите, это вы так считаете, а эксперты и следствие так не считают. Вот у нас здесь в студии «Радио Свобода» сидит Павел Никулин, сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ. Что происходит?
С текстом, с экспертами, с цензурой, как-то вот
со всем этим вместе.
Меня вообще очень смущает институт вот этих экспертов, потому что выходит так, что талантливые журналисты, их редакторы и большие журналистские коллективы, оказывается, несмотря на весь свой опыт и свое образование, не могут ничего сказать заранее про текст. А вот какой-то человек, которого не знает ни журналистское сообщество, ни мы лично, может, сидя у себя где-то в другом городе, непонятно с кем выданным дипломом, непонятно чем вообще занимающийся, решить, что вот этот текст — это оправдание терроризма, вот это экстремизм, вот тут такое разжигание ненависти, а здесь эдакое. И в целом суд, сначала следствие, а потом суд, будут критично относиться к нам, как к профессиональному сообществу, к мнению... Тут так страшно сказать, да, обвиняемых, да, к мнению подсудимых журналистов, а к мнению вот какого-то непонятного эксперта и непонятной экспертки будут относиться как-то внимательно, уважительно. Это, конечно, какое-то безумие. У меня у самого была история с текстом. Я брал интервью у террориста, уехавшего воевать в Сирию, присоединившего Джабхат ан-Нусри. Текст вычитывала главный редактор журнала The New Times, редактор журнала The New Times, юрист журнала The New Times, что как бы не гарантирует ничего. Текст признали, значит, неправильным, его запретили распространять, я стал свидетелем по уголовному делу, пожалуйста. Им все равно. Угу. То есть это какой-то параллельный мир.
Для чего это делается? Ну, какова мотивация? Вот здесь Светлана сказала, что никаких призывов в ее тексте не содержалось, и скорее там была критика в адрес государства, государственных структур и действующих властей. Может быть, и в этом и была виновность?
Государство вообще не любит, когда его критикуют. Это первое. И еще немаловажно, чего очень любят силовики. Силовики не любят, когда кто-то другой претендует на их экспертную поляну. Они говорили, вот то, что случилось в Архангельске, это терроризм. Вот мы так решили. Соответственно, любое обсуждение и любая рефлексия на эту тему, на другую тему, попытку установить контекст, разговоры непосредственно о Михаиле Жлобинском или разговоры о том, что у нас вообще происходит в стране, это уже не наши, оказывается, профессиональные прерогативы, а только прерогативы силовиков. Это они скажут, почему это случилось, как, зачем, а нам предлагают помалкивать. А тем, кто не хочет помалкивать или даже не понимать, мы же заранее не знаем, будет ли уголовное дело на какой текст или нет. Уже сейчас мы можем понять, что если будет какой-то новый теракт, я надеюсь, что нет, но если что-то такое случится, мы уже будем бояться написать об этом текст.
То есть всех подвесили на крючок?
Да. Вообще вот этих дел, связанных с историей в Архангельске, их, по-моему, штук 10. По-моему, ВДИНФО считала. Я вот знаю...
Я Гора сообщала, да, тоже. Лукичева, причем уже даже есть вынесенные приговоры.
Да, Лукичева осудили. Это калининградский анархист. Еще одну девушку будут судить. Это абсолютно тоже какие-то странные истории про тексты. То есть, по сути, мы просто для безопасности своей должны об этом молчать. Получается так. Даже мы сейчас об этом говорим, и мы не знаем... Вот если мы 10 раз произнесем фамилию, город и слово терроризм, может быть, какой-нибудь внимательный следователь посчитает, что мы что-то решили оправдать.
Я вот, кстати, себе приготовила шпаргалку об известных делах. Ну, в частности, например, есть вот такая история. 25 июня этого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 59-летней жительницы Челябинска Галины Гориной, которая репостнула во ВКонтакте вот эту новость о взрыве в Архангельске. ФСБ с подписью «Что же такое? Гибнут наши дети». И теперь она обвиняемая.
Причем даже не очень понятно, кого она имела в виду под детьми. Может, она вообще за ФСБшников и переживала, кто знает. Вот. И как человек понимает новость, которую он репостит, и что означает репост, это тоже большой вопрос. Я не пытаюсь сейчас адвокатом этой женщины выступить, но это все...
Да, или вот в августе 2019 года житель Сочи Александр Соколов получил 2,5 года колонии общего режима за 6 текстовых комментариев в соцсети к новости о взрыве в приемной ФСБ.
Мне еще рассказывали, к сожалению, мне не получилось пока проверить эту информацию, что буквально в соседней камере с Лукичевым ждал суда мужчина, который написал где-то в комментариях на сайте КЛОПС, калининградском сайте, что Лукичев прав, все правильно написал. Хотя непонятно, писал ли вообще Лукичев этот текст. Понятно, что ему выгоднее было, так вышло, признаться, да, но по сути, говорю, нам пытаются просто запретить говорить о каких-то темах. Потому что в следующий раз журналисты будут дуть на воду. В следующий раз журналисты будут вообще бояться что-то сказать, пока об этом не заявят с какой-то официальной позиции ФСБ.
А за что сегодня, кстати, могут посадить? Вот давайте Светлану Прокопьеву спросим. За какие слова, Светлана, как вы считаете, сегодня человека могут отправить в колонию?
Трудно мне об этом говорить, потому что, видите, я же не угадала, за какие слова конкретно там мне лично могут прилететь. Я до сих пор этого не знаю, потому что какие-то конкретные слова в моем тексте, например, не выделяются, да, как предмет претензий. Вот, то есть там, ну, мое дело показывает, что может прилететь за что угодно, за любые слова, особенно если эти слова складываются в текст, смысл которого в том, что ты не согласен с действующей властью, и у тебя какая-то альтернативная точка зрения. Вот так я считаю. То есть можно не оскорблять никого, можно не наезжать никого. На кого. Можно не клеветать, можно говорить чистую правду и очень четко там говорить, что это мое личное мнение, но тем не менее, все равно тебе прилетит. Я, с вашего позволения, хотела немножко защитить эксперта. Позволите. Потому что бывают эксперты, а бывают эксперты, настоящие эксперты. И вот у меня, например, есть такая вот экспертиза, выполненная с гильдией экспертов-лингвистов под информационным спором. Это вот такой вот том, вот прям целая исследовательская работа, посвященная моему тексту. Очень качественная, с очень большим списком литературы, с очень подробным анализом и уголовной статьи про терроризм, и моего текста. И все это приходит к выводу, что никаких лингвистических признаков оправдания терроризма в нем нет.
Это заключение у вас в руках, а не приобщено к делу. Значит, оно неинтересно?
Оно приобщено к делу. Оно приобщено к делу, но не считается доказательством. Потому что авторы не давали подписку в рамках УПК, по 88-й УПК. Только поэтому следователь говорит, ну нет, ну что вы, они там, мы подписочку мы у них не отобрали, поэтому они как бы не доказательство, а неподобающее доказательство не может ложиться в основу обвинения.
Ну, понятно.
В основу оправдания, наверное, может, но почему-то пожить ложится.
Ну, в общем, они жонглируют все время обвинениями, экспертизами во всей этой
ситуации. Когда удобно, конечно. И в целом, нам же, что, вот как есть эксперты, да, нам говорят, есть текст, есть цензура, есть политика.
А как нам... человек может определиться? Ну, вообще, ну, если верить тому, что написано в Конституции Российской Федерации,
цензуры в стране нет.
Да. Граждане должны жить в ситуации правовой определенности. А какой правовой определенности может идти речь, если ты не знаешь, за что тебя завтра могут схватить, посадить и отправить
поэтому...
в лагеря?
В этом смысле мне было бы, наверное, это неправильно говорить так, но, по крайней мере, в институте предварительной цензуры жить как-то спокойнее. Мы заранее знаем, что нельзя писать. А сейчас мы не знаем, и у нас пытаются выработать такую адекватность, которая должна меняться, да, как флюгер, колебаться вместе с линией партии, выработать некую самоцензуру. И в итоге это же на всех уровнях происходит. Вот недавно был, например, день вышки, и там не допустили...
Высшая школа экономики, для тех, если кто не знает, а не высшие меры
доказания. Да. И не допустили на дне вышки издания «Докса». И сказали, мы считаем, даже не сказать, что вы занимаетесь политикой, что недопустимо. Ваши действия другие люди могут истрактовать как занятие политикой. Я увлекательное интервью читал потом администрации Высшей школы экономики по этой теме. То же самое. Мне скажет редактор потом какой-нибудь. Я не буду публиковать текст Светланы Прокопьевой. Вдруг ее опять привлекут к этому. Нет, я читал текст, все нормально, но откуда же мы знаем, что там скажут? Вот примерно же так будет. Мы все будем понимать, что если у нас в опасной близости свои слова терроризм, силовики и какие-то просто рассуждения умного человека...
И не дай бог Путин. Кстати, на этой неделе Агора опубликовала свое исследование вот практики применения так называемого закона Клишеса об оскорблении власти. Полгода действует этот закон, это статья в Кодексе об административных правонарушениях. И вот они установили, что вот абсолютным лидером антирейтинга и основным объектом неуважительной критики стал президент России Владимир Путин. С высказываниями о нем связаны 26 дел, подсчитали правозащитники. А вообще 23 дела из всего 45 закончились вступившими в силу обвинительными постановлениями со штрафами на общую сумму 675 тысяч рублей. И правозащитники из Агоры приходят к выводу, что цель этого закона не увеличение уровня уважения к власти, а я прям цитирую, введение по образцу Таиланда прямой цензуры на высказывание критических отзывов о властях в целом и о президенте Владимире Путине в частности.
Я хочу еще вспомнить недавнюю историю с одной из процессов по делу на увеличение, когда спрашивали, что такого вы увидели в листовках этих молодых людей, и человек говорит, ну там был протест против несменяемости власти. А это будет плохо? Он говорит, ну как, пусть эксперты решат. Вот. Есть какой-то, видимо, уже у силовиков рефлекс, если что-то про Путина говорят или так далее. Было уже известное видео с какого-то суда по административному делу, где адвокат просто издевался над задержавшим активиста полицейским и говорил, а если было написано, что Путин хороший, вы бы его тоже задержали? И полицейский стоял, краснел, потел, и он не мог ничего сказать. Он понимал, что любой ответ будет неправильным. И вот эта сакральность власти, она стала важнее закона. И вот это понимание о том, что нельзя сказать, что, ой, знаете, мы понимаем, почему вот молодые люди радикализуются. Нельзя это сказать, потому что оказывается, что...
Мы уже наезжаем
на действующую власть. И это как-то странно, потому что мы понимаем, почему люди радикализуются. Вот у нас прошли протесты, на которые сколько избитых людей было, да? По-моему, сегодня вышел текст на Коммерсанте про людей, избитых Росгвардией. И где эти уголовные дела?
Ни одного.
А зато мы знаем, что вот пластиковый стаканчик – это уже какие-то ужасные физические страдания. И ведь цензура, она же не начинается на журналистах. Да? Мы более-менее сообщество. Мы кого-то можем отбить, мы где-то можем как-то высказать, мы можем как-то говорить о своих коллегах, по крайней мере, стараться на международном уровне. А ведь есть огромное количество людей, которые просто ведут свои соцсети, и мы узнаем о том, что на них возбудили уголовное дело, когда уже приговор законной силы вступил. Или когда только там человека задержали, или задержали с помпы. Вот, например, блогер Синица. Да, я абсолютно там вот, манерой вести полемику в сети не согласен, хотя когда-то и сам мог как-то
поругаться. Это один из участников так называемого московского дела. Его одним из первых приговорили
за твит.
За твит, в котором он высказывался о детях росгвардейцев.
Причем там не было даже призыва как такового. Он просто, это было какое-то очень-очень жесткое рассуждение. Обычно в интернете, к сожалению, то есть так и общаются. Это не самая стерильная среда. Интернет очень токсичная штука. Это, по сути, человек, которого вот забанили на 5 лет, только забанили. Там 5 лет ему дали, да?
И сейчас апелляция.
Да, вот так вот человека забанили. То есть не аккаунт в Твиттере отобрали, а лишили возможности вести соцсети на 5 лет. И вообще-то вот право говорить гадости, это тоже к категории относится свободы слова. То есть там, я человеку не могу гадость сказать, например, да, там он со мной не будет общаться. Но государство не должно никак ограничивать даже мое право ругаться, если что. А наше государство считает, что может. Потому что я, кажется, не могу ругаться на детей силовиков и на самих силовиков. А дальше мы список будем расширять. И в итоге лучшим способом протеста будет просто сидеть дома и не выходить из комнаты.
А вот я сейчас и к вам, и к Светлане Прокопьевой сначала обращаюсь. С вашей точки зрения, приведет ли это к введению цензуры? Ну, просто изменению той части Конституции, в которой говорится о том, что цензура запрещена, и... Ее введут буквально. Или будут рассчитывать на то, что люди сами будут искать правильные течения, а если нужно, мы прикроем кого-нибудь.
Ну, в духе времени, конечно, второй вариант гораздо более, скажем так, выглядит вероятным, и он, по сути, уже работает. Потому что вот то, о чем говорит Павел, вести предварительную цензуру, чтобы все знали, что точно нельзя, это, конечно, слишком просто для нашего режима, и это слишком, скажем так, прямолинейно. Это вот век 19, когда в центре сидел, и там точно никто не знал. Нет, конечно, весь расчет на то, что включит самоцензура, и она действительно уже включает. То есть я даже вижу по реакции там, на свои статьи какие-то, на свои посты, но не все сразу решили сразу публиковать мою колонку, это мое открытое письмо в полном виде. Действительно же шли обсуждения, что а может быть цитаты вырезать, а может быть что-то еще прикрыть. А вот давайте с юристами советуем. То есть это начинает включаться, это начинает работать. То есть вот это сама самоцензура. И то, что мы сейчас видим в СМИ, особенно в региональных СМИ, особенно в местных городских, это полный рост самоцензуры. А давайте смягчим формулировку. Давайте вот об этом не будем. Давайте вот то, давайте вот все. Ярких полемических текстов, которые интересно было бы читать, которые вызывают эмоции, о которых хочется спорить, все меньше, меньше и меньше. Просто потому, что все меньше и меньше людей решаются такие тексты писать. То есть Роскомнадзор работает даже не просто как цензор, а он работает как такой вот, как сказать-то, инструмент затупления, что ли, сообщества.
Выхолащивает просто все. Очищает, стерилизует.
Старая переписка, якобы принадлежащая руководству Роскомнадзора, о том, что мы вот часть дел должны будем по закону делать, а часть абсолютно неожиданно, как бешеный пес, без всякого закона, чтобы все боялись. Абсолютно непредсказуемо себя вести. Это прям вот так типа они обсуждали. Несколько лет назад было, по-моему, года в 15-м она была, эта переписка. Могу путать. В целом оно так и есть. Плюс, хорошо, мы, например, знаем, что у нас есть сильные, мы в медиа хорошем сидим, работаем, предположим, у нас есть сильные юристы, нас, если что, поддержат правозащитники, международные организации, у нас есть все шансы выиграть суд. Мы выиграем один суд, выиграем второй суд, а на третий суд наша аудитория скажет нам: ребята, вы вообще журналистикой занимаетесь или вы судитесь? То есть суд – это штука трудоемкая. Выиграть суд – это, конечно, классно. И доказать, что мы очень раз защитили свободу слова, были правы – это прекрасно тоже. Но кто будет ходить по этим судам?
А вообще кому-то, кроме журналистов, на ваш взгляд, сейчас нужна свобода слова в России?
Свобода слова в России нужна всем. Я бы еще хотел, чтобы свобода слова была в полной мере реализована для чиновников, для всех и для всех сотрудников силовых ведомств, чтобы они реально знали, что за какие-то сливы того, что у них происходит, им ничего бы не было. Нам нужен, конечно, русский Викиликс. И тогда было бы интересно пожить вот в этой реальности, чтобы вот каждый, например, там Собровец там, или ОМОНовец, который, например, обыскивает редакцию Черновика или врывается еще в какую-нибудь редакцию, мог потом сказать, да, что а вообще мне сказать, что я террористов беру. Да? И вообще все было не так. И мне там давали такие вводные, чтобы следователь сказал, да мне просто из администрации президента звонят и требуют там закрыть этого журналиста. Я вообще не хотел этого, не хотел заниматься журналистикой.
Они не говорят. Они не боятся. Они боятся или они просто часть этой системы?
Я всегда себе задаю этот вопрос. Я когда вообще смотрю какие-то сфабрикованные дела, такие вот. То есть нельзя сказать, например, что текста не было, да, или что не было там, теракта в Архангельске, да, но мы понимаем, что при этом не было оправдания терроризма. И вот мне всегда интересно, следователь, он понимает, что вот если было первое и второе, то третьего могло не быть? Или он настолько хочет видеть состав преступления, что его воображаемое вот это вот преступление, оно здравый смысл, и оно реальность уже перекрыло.
И оно живет уже своей жизнью.
Да, следователь никогда этого не скажет, потому что со мной разговаривать нельзя.
Спасибо большое. Павел Никулин, сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ, был в студии «Радио Свобода». На видеосвязи из Пскова с нами была журналист Светлана Прокопьева. Оставайтесь с нами. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Но в продолжении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о российских некоммерческих организациях. Часто только на их поддержку остается рассчитывать. Сегодня речь пойдет о стипендиальной программе благотворительного фонда «Созидание».
Я занимаюсь хоккеем с 4 лет, и наша команда выступает в Кубке Московской области. Мне больше всего нравится, что это командная игра, и результат зависит не только от одного человека, а от слаженности и сплоченности всей команды.
Иван Банчиков живет в подмосковном городе Можайск, учится в 7 классе, любит алгебру, физику, но больше всего хоккей. Только вот экипировка дорогая, и для многодетной семьи, как у Вани, отдать 10 тысяч за коньки – это роскошь.
Вся форма стоит очень дорого, ее приходится менять каждый год. И Там очень большие суммы, я хочу покупать себе форму сам и не тратить деньги мамы на это.
Чтобы помочь маме и продолжить играть в хоккей, Ваня подал заявку на участие в стипендиальной программе благотворительного фонда «Созидание». Стипендию выплачивают детям от 12 до 18 лет, но критерии отбора довольно строгие.
Это обязательно одаренные дети, обязательно хорошо учатся, но помимо отличных оценок в школе, в своей школе, да, они обязательно должны быть еще где-то себя показывать в науке, в спорте, в искусстве.
Еще одно условие для участия в программе – ребенок должен быть из малообеспеченной семьи. Лена Литвинова получает стипендию уже третий год. В первый раз она подавала заявку, когда училась в 11 классе.
У нас трое в семье, и маме было тяжеловато. Честно, для меня тогда это была просто мега поддержка, потому что я готовилась к ЕГЭ, и мне нужны были репетиторы. А так как, ну, я не привыкла, я очень не люблю просить деньги у мамы. И вот это вот 3500 каждый месяц, я просто их снимала и несла репетитору. Я отдавала, и я знала, что все, теперь вот этот месяц я буду спокойно, стабильно заниматься.
Стипендиальная программа фонда «Созидание» существует с 2006 года. Раньше дети, прошедшие отбор, получали 3,5 тысячи рублей в месяц. С 1 января 2020 года стипендия увеличивается до 5 тысяч рублей. У каждого ребенка персональный даритель, то есть человек, который решил помочь, сам выбирает, кому он будет выплачивать стипендию. Так Лене Литвиновой уже третий год помогает Елена Масько.
По стечению обстоятельств жизни мы ощутили некоторый недостаток человека, о котором можно еще заботиться. И первое, что пришло в голову, что это должен быть кто-то, у кого все впереди, кому нужно чуть-чуть помочь сделать первые шаги.
Дарителем может быть и физическое лицо, которое поддержит одного стипендиата, и физическое лицо, которое поддержит несколько стипендиатов. И, конечно, компании, мы этому очень рады. Они рассылают это своим сотрудникам, что наша компания поддержит. Мы вместе с вами поддерживаем вот такого вот ребенка. И мы вместе с вами следим за его успехами, за его интересами.
Как правило, дарители-стипендианты общаются через фонд, но иногда переписываются и лично.
Дорогая Масечка, пишет тебе твоя Леночка. У меня все хорошо, я учусь и работаю. Учебный год начался отлично. Основной упор сделала на изучение английского и испанского языков.
В комнате в этом году я живу с замечательной девочкой. Она из Индии и хорошо знает английский язык. Теперь у меня разговорная практика каждый день. Мы говорили с ней о том, что должна быть практика. А как у тебя дела? Как сыночек? Я очень скучаю по тебе, твоему варенью и кошечкам. С любовью, Лена. Если мы в чем-то могли помочь, если в ее заслугах и успехах есть хотя бы толика нашего участия, то сбылось именно то, что я загадала, когда решила, что я буду участвовать в этой программе.
Ваня Банчиков и еще больше сотни детей из разных уголков России пока ждут своих дарителей. Познакомиться с их историями можно на сайте благотворительного фонда «Созидание» или на странице фонда в Фейсбуке.
В эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Программа «Человек имеет право». В Москве сейчас обсуждают ситуацию, сложившуюся вокруг крупнейшего в России научно-исследовательского института НИИ детской онкологии при Национальном медицинском исследовательском центре имени Блохина. Медики обвиняют новое руководство института в кумовстве и дестабилизации работы клиники. 30 врачей заявили о готовности уволиться, если их требования не будут удовлетворены, рассказывает Анастасия Тищенко.
Мы, а также те, кто не смог присутствовать сегодня с нами, объявляем о своем решении уволиться, поскольку новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг.
Отделение трансплантации костного мозга Национального исследовательского института онкологии имени Блохина рискует потерять более 20 врачей. В конце сентября онкологи записали видеообращение, в котором рассказали о своих претензиях к руководству больницы.
Отсутствует банальная вентиляция, стены поедают плесень, палаты переполнены больными. При этом уже 20 лет тянется строительство новых корпусов, но введение в эксплуатацию откладывается из года в год.
Вместо решения этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив. Начисление заработной платы сотрудников превратилось в закрытый несправедливый процесс, который направлен на выдавливание неугодных.
Назначение в июне 2019 года нового руководства и стало одной из главных причин конфликта. Врачи начали жаловаться на увеличение числа административных должностей, резкое снижение зарплат и планы руководства сократить более 700 сотрудников. В августе они обратились с открытым письмом к Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку нового директора НИИ детской онкологии и гематологии Светлану Варфоломееву. В отставку никого не отправили, а в пресс-службе института заявили, что никто из сотрудников не уволен. Центр лишь оптимизирует вакантные незанятые ставки. Новая волна протестов врачей направлена против Ивана Стилиди, директора медицинского исследовательского центра имени Блохина. Именно он назначил Варфоломееву директором института.
Если Иван Стилиди за два года своей деятельности полностью онкологический центр развалил. Провалена научная составляющая, пациенты не идут, из более чем из 1200 коек заполнено менее 600. Поэтому бюджет центра не пополняется поступлениями из фонда ОМС. Ситуация с заработными платами только усугубляется.
Врачи требуют отстранить новое руководство, обоснованно и прозрачно распределять зарплаты сотрудников и провести аудит строительства новых корпусов. В их защиту выступили родители пациентов. Больше 90 тысяч человек подписали петицию «Не мешайте врачам спасать наших детей». На сторону онкологов встают десятки врачей из разных регионов России.
Я врач-невролог. Поддерживаю своих коллег-детских онкологов из центра Блохина.
Унижая медиков, вы отнимаете надежду у детей и их родителей.
В нашей стране в медицине давно творится беспредел.
Я призываю общественность вступиться за московских врачей и их маленьких пациентов.
Но руководство НИИ имени Блохина не спешит идти на уступки. 3 октября Иван Стилиди подписал 4 заявления врачей на увольнение по собственному желанию. Он считает, что сложившаяся ситуация заслуживает порицания. Его поддерживает и специальная комиссия Министерства здравоохранения. Там выступление врачей посчитали грубым нарушением врачебной этики. А работу нового руководства комиссия оценила как обоснованную, соответствующую современным подходам и повышающую качество лечения больных. И пока одни врачи поддерживают увольняющихся онкологов, другие задаются вопросом, а не является ли этот конфликт борьбой за личные амбиции.
Новое руководство пришло всего несколько месяцев назад. А люди в качестве аргументов приводят отсутствие ремонта в отделении детской гематологии, где грибок на стенах в течение многих и многих лет, а это представляет угрозу для здоровья детей. Люди в качестве аргументов приводят неосвоенный, давно, много лет назад построенный новый корпус. Какие могут быть претензии к новому руководству, я не понимаю. При этом люди говорят о том, что их увольняют, а сами говорят, вот мы написали заявление об увольнении, мы не хотим и не можем так больше работать. Так никто никого не увольняет, получается. Сплошная ложь. Зачем? Что стоит на самом деле за всем этим?
Ну вот о том, что стоит на самом деле за всем за этим, мы в эфире программы «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время», спросим председателя профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что все-таки происходит вокруг онкоцентра, в онкоцентре? Что это за ситуация?
Ну, вы знаете, я сейчас посмотрела вот ваш сюжет, и прежде всего я хочу сказать, что, конечно же, и общественность права, и я уверена, что вот те врачи-онкологи, которые сейчас выступили, понимаете, дыма без огня не бывает. И то, что новое руководство, вот самый главный, на мой взгляд, элемент. Георгий Минткевич, да, человек с мировым именем. Онколог, который создал первое вообще в России отделение трансплантации костного мозга. И новое руководство...
Это один из тех врачей, который как раз записывал обращение.
Да, конечно. Георгий Минткевич, это, ну, в общем, человек, еще раз, да, с именем, которое известно во всем мире. И новое руководство первое, что сделало, это уволило этого человека с поста того отделения, которое он создал своими руками и работал там с 1991 года. И на место этого человека поставлен молодой совершенно специалист, 32-летний, который вообще ни одной трансплантации-то не провел. Да? И который вообще не детский онколог. То есть он не имеет никакого опыта в онкологии. Но вот мне кажется здесь, ну как можно вообще на это посмотреть? Конечно, мне кажется, что от этого прежде всего пострадают дети. заведующий таким отделением, зачем он нужен? Он должен направлять лечащих докторов, он должен решать сложные ситуации. И, соответственно, он должен проводить эти операции, трансплантации костного мозга. Как может сделать вот молодой управляющий такой?
А почему эта ситуация вылилась наружу, превратилась сначала в скандал, а потом вот привела к тому, к чему сейчас привела? То, что это обсуждают, поддерживают. Почему нельзя было решить этот вопрос путем переговоров с руководством? Ведь в конечном счете страдают-то сейчас пациенты?
Конечно, страдают маленькие дети. Но, насколько я знаю, первое, что сделало руководство, вот почему сложно вести переговоры, вот Светлана Варфоломеева, она вызвала вот Максима Юрьевича Рыкова и тут же предложила ему написать заявление
по собственному
увольнению.
Это тоже один из...
Один из вот как раз тех онкологов,
видеообращения,
которым только что увидели. Ну, какой может быть здесь диалог, когда вот вызывают руководство и говорят, увольняйтесь, да, и на вопрос его, вы хотите всех вот онкологов уволить и своих каких-то людей поставить, она сказала да. Да, вот это, и она причем этого даже не отрицает. И сейчас, понимаете, дело в том, что почему это вылилось все в большой довольно скандал? Потому что сами эти врачи, они прекрасно на самом деле понимают, что они работать с таким человеком не могут, с одной стороны. А с другой стороны, они прекрасно понимают, это же дети. Это же вот это отделение трансплантации костного мозга, Георгий Минкевич, он, это его дитя. Это он организовал работу, и у него очень хороший результат. Он сам об этом говорил на пресс-конференции вчерашней. И почему скандал? Потому что не было другого выхода. И те переговоры, на которые пытались эти сотрудники, они заканчивались только одной фразой. Что...
Что-то не нравится, да, до свидания.
Конечно.
Но, с другой стороны, существует и мнение в социальных сетях. Угу, ну, разные мнения можно прочитать о том, что это действительно какая-то борьба между двумя командами из клиники, что одни, которые пришли, действительно хотели навести какой-то порядок, привести к прозрачности и все расчистить, а другие, которые недовольны, они вроде как придерживаются старых порядков, и еще из той команды, которая отчасти, возможно, была как-то связано с историей 2017 года, когда было возбуждено уголовное дело о вымогательстве, потому что с людей брали, с пациентов, брали деньги за услуги, которые оплачивал фонд обязательного медицинского страхования. И в 2017 году тогда тоже не продлили договор руководству. И, в общем, после этого все и началось развиваться. Как сейчас обстоят дела с этим? И что вы могли бы, что вы знаете об этом, как представитель профсоюза «Альянс врачей», что вам, вы могли бы ответить тем, кто пытается увидеть в этом коррупционную какую-то составляющую?
Ну, вы понимаете, дело в том, что, ну, я честно вам скажу, я в финансовых вопросах, конечно, понимаю мало, да, но я могу сказать то, что я вижу, и то, что мне рассказывают сотрудники, и, кстати, пациенты, родители маленьких детей, вот этих, которые сейчас, в общем-то, страдают. Ни один из родителей и ни один из докторов в детском отделении, ни детской онкологии, вообще отношения к финансам никогда не имел. Там же работают детские фонды. А детские фонды, они как работают, так же, как страховые компании на самом деле, да, то есть там процесс такой, что фактически детский фонд предоставляет гарантийное письмо о обеспечении финансовым той или иной операции или каких-то лекарственных средств. Это письмо идет к руководству, и руководство института, онкоцентра подписывает это письмо, и деньги приходят на счет института. Каким образом, почему обвинения вообще такие... имеет место именно к детским онкологам, это не ясно. И я прекрасно, я вижу и общаюсь с этими людьми, может быть, и недолго, но и с родителями, кстати, тоже. Ни один родитель не пожаловался на то, чтобы за все 40 лет своей работы Георгий Минкевич или его коллеги вообще имели какие-то отношения с финансами. Да, ни разу я не слышала. Ни от родителей, ни от сотрудников. Поэтому все вот эти вот моменты, мне кажется, это просто некие отговорки, которых сейчас вот руководство хочет как-то привести, да, вот, и оправдать какие-то свои действия, на мой взгляд. Потому что это все-таки разные вещи. Говорить о финансах, говорить о здоровье. И то, что руководство принуждает к увольнению именитых докторов, которые создали отделение, кстати, и Александр Владимирович Попа, который заведует отделением гемобластозов, да, если я не ошибаюсь, он же тоже попал вот под это вот, в эту ситуацию и тоже вынужден был уволиться. Это один из тоже ведущих специалистов в области гемобластозов.
Ну вот здесь вот как раз то самое противоречие, на которое кто-то из комментаторов обращал внимание, что с одной стороны говорят, что руководство увольняется, а с другой стороны врачи говорят, что мы сами написали заявление.
Не, ну подождите, ведь сначала этого не было, да? Ведь получается, что то, что сейчас сделали врачи, это фактически они выполнили волю руководства. Ну, они, что же они теперь так расстраиваются?
Это был демарш такой.
Нет, ну фактически, если Светлана Варфоломеева вызывает к себе сотрудника и предлагает ему уволиться, почему они сейчас все так расстраиваются, что в итоге выполнены их желания?
Вот, кстати, это вообще какая-то довольно удивительная волна,
да,
увольнений. И она касается не только того, что происходит в Москве, потому что, например, в Перми тоже бастуют врачи в одной конкретной больнице. Началось все с травматологов, а теперь там бастуют уже и неонатологи. Они говорят, что будут увольняться, потому что совершенно невозможно работать в таких условиях. Вот Анастасия Тищенко выясняла, что там происходит.
Низкая зарплата, переработки, постоянная усталость. Пермские врачи объявили забастовку. В начале сентября против работы на износ выступили врачи-травматологи из городской больницы номер 6.
Сегодня мы вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров. Мы еле-еле закрываем ночные дежурства. При этом вынуждены совмещать работу в отделении и в травматологическом пункте. А потом стоим по много часов на ногах в операционной.
В больнице, по словам протестующих, не хватает врачей. Сотрудники вынуждены перерабатывать, чтобы не оставлять пациентов без медицинской помощи. К тому же на одну ставку не проживешь. За нее платят 20 тысяч рублей в месяц. Возможность брать по 2-3 ставки руководство больницы считает уступкой врачам. Протест коллег против невыносимых условий труда поддержали врачи-неонатологи той же больницы номер 6. По их словам, руководство давит на них, не оплачивает сверхурочные и заставляет выполнять обязанности 5 уволившихся коллег.
Врачей нет, мы не можем физически закрыть дежурство. При этом даже на нас, последних, которые остались в роддоме, руководство психологически давит и отказывается нам оплачивать сверхурочную работу. Мы заявляем, что мы так работать больше не можем.
Неонатологи, так же как и травматологи, требуют оплатить все переработки за год, в дальнейшем компенсировать сверхурочные, а также нанять дополнительных врачей. Прокуратура Пермского края уже проводит проверку о несоблюдении трудовых прав протестующих. Министерство здравоохранения утверждает, что 6-я городская больница работает в штатном режиме. Заявление об увольнении никто не подавал.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. И вот мне подсказывают, что к нам присоединилась по видеосвязи сейчас из Перми ваша заместитель Анастасия Тарабрина. Анастасия, здравствуйте. Что у вас происходит сейчас? Решается ли ситуация? Готово ли руководство региональное идти на какие-то уступки врачам больницы?
Ситуация обстоит следующим образом. Ну, то, что уже чиновники из Минздрава и главный врач администрации больницы делают вид, что ничего не происходит, говорит о многом. На самом деле на диалог они не идут. Мы свои предложения изложили. То есть мы подготовили дополнительное соглашение к индивидуальным трудовым договорам. И предложили свой вариант, как мы хотим, чтобы оплачивались переработки сверху одной ставки. Главный врач ответ никакой нам не дал. Он сказал, что ему нужно время ознакомиться, поговорить с юристами и принять какое-то решение. Но судя по тому, что сейчас происходит, а именно вот сегодня приезжали из прокуратуры, приезжали из Минздрава, разговаривали с врачами. Пошел очередной виток психологического давления на докторов и неонатологов. И какого-то конструктивного диалога администрация больницы не выстраивает с докторами, к сожалению.
Сколько человек сейчас участвует вот в этой акции протеста тихого такого и готовы уволиться, если не пересмотрят их трудовые соглашения?
Смотрите, у нас осталось... Получается, порядка 5 докторов-неонатологов. Это заведующий отделением, это 2 доктора, у которых маленькие дети, которым нет и 2 лет. И один доктор находится сейчас в состоянии беременности. Получается, что в ближайшее время мы еще потеряем одного доктора, потому что она в декрет уйдет. И, в принципе, они все написали заявление, но мы их пока в отдел кадров не подали. Мы ждем результата рассмотрения нашего дополнительного соглашения.
Понятно.
Но если нам навстречу не пойдут, то мы будем действовать жестко, конечно.
Да, спасибо большое. Анастасия Тарабрина на связи из Перми была с нами, заместитель председателя профсоюза Альянса врачей по развитию регионов, а, собственно, сама председатель у нас здесь в студии «Радио Свобода». Что происходит в медицине?
Ну, в медицине происходит прежде всего одна большая проблема.
Да, и вот летом была итальянская забастовка где-то в Новгороде.
На самом деле
сейчас вот Пермь, Москва, что это?
Это вообще по всей России происходит одна большая проблема. Первое, это, конечно, низкие заработные платы, которые приводят к тому, что врачи уезжают из регионов в крупные центры, даже иногда в столицу или в Санкт-Петербург, потому что там зарплаты выше. Получается, что на оставшихся врачей увеличивается в разы нагрузка. Это приводит, естественно, к их переработкам, к усталости, к вообще работе на износ. И они, естественно, вынуждены тоже через какое-то время увольняться, потому что они просто не выдерживают. И в итоге выходит, что вот эти низкие заработные платы, они ведут к дефициту, резкому дефициту врачей, вообще медицинских работников в регионах, к снижению оказываемой медицинской помощи, качества.
И повышению конкуренции в крупных городах, получается.
Да, совершенно верно.
То есть, таким образом, непонятно, что происходит в регионах, но в больших городах можно говорить, слушай, ну так увольняйтесь, у нас тут очередь стоит.
В больших городах намного легче. Но и здесь, кстати, ну, на самом деле, вот видите, все же зависит от специальности. Детским онкологам намного сложнее будет, их очень мало. И, конечно, это другая совсем профессия. Но это все неверные управленческие решения. Как в онкоцентре, когда, когда само руководство допускает вообще такую ситуацию. Это неверные управленческие решения. Говорят о некомпетентности их как руководителей. Что профессора Стелиди, что госпожи Варфоломеевой. Так и вообще по всей России.
Это вы свое мнение личное высказываете сейчас.
Я думаю, что это не мое мнение. Понимаете, это же факт. Если руководство допустило вообще то, что поднялся такой скандал вообще в принципе, то значит это все-таки те люди, которые, их управление, оно все-таки потерпело фиаско. Ну, согласитесь, потому что руководство не должно доводить своих докторов до вот таких массовых увольнений.
Но есть и приятная сторона вопроса, если вот вернуться к тому, что мы в первой части программы обсуждали, мы говорили о свободе слова, значит, все-таки у врачей с этим попроще, со свободой.
Ну, как их же обвинили в том, что они нарушают этику, рассказывая о том, что там происходит. Но с моей точки зрения, этику нарушает как раз руководство, которое, в принципе, допускает увольнение таких врачей.
Что должно сейчас произойти для того, чтобы разрешилась ситуация и в Москве, в онкоцентре, и в Перми, и в других регионах, где врачи недовольны тем, как ведет себя руководство, теми зарплатами, которые им предлагают, несмотря на всякие майские указы президента и обещания многочисленные?
Первое, что нужно сделать, это все-таки не просто издавать эти указы, а нужно сделать действительно так, чтобы врачи получали адекватную заработную плату, стабильную заработную плату. Это первое. Второе, что нужно сделать, надо немедленно убрать вот эти планы. Ну как можно давать планы скорой помощи? Или по оказанию экстренной медицинской помощи. Это же невозможно сделать. Доктора же не могут бегать с топорами, извините, правда? Вот. Ну и, конечно, нужно обязательно руководить, назначать таких руководителей, которые не будут проводить эти массовые репрессии, да, я бы так сказала. Потому что получается, что в государственных учреждениях вот назначение, оно должно быть не просто «я хочу и назначаю», вот как Варфоломеева Светлана, «хочу вот этого молодого и назначаю». Все-таки руководство должно смотреть на профессиональные качества. То есть это, знаете, как есть статья 197 Трудового кодекса, это право оставления на работе. Должно быть преимущественное право.
Спасибо большое. Анастасия Васильева, руководитель профсоюза Альянс врачей, была в прямом эфире Радио Свобода, телеканала «Настоящее время». Мы смотрим за тем, как развивается ситуация вокруг Московского онкоцентра и вот этого скандала, который там получился. И ждем, что скажут после 10 октября комиссия Минздрава, которая должна разобраться с этим. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Приходите к нам на сайт.